пожаловать на наши рок-посевы. Прежде всего хочу поздравить наших замечательных женщин и девушек с Международным днем 8 марта. Честно говоря, он международный, разве только в том смысле, что празднуют его разные народы, бывшие СССР. Но все равно, скажем спасибо товарищу Кларе Цеткин за такой отличный праздник. В этот день мужчина может совершенно не стесняясь показать всю глубину своих чувств, всю широту своей заботы. Ну, конечно, это можно делать и в другой день, но ведь истолковать могут неверно. Да, господа, свои порывы и желания надо соразмерять с другими, ибо жизнь — это цепь неудовлетворенных желаний. Мужчины хотят женщин, женщины хотят детей, а дети хотят хомячков. Нечто подобное происходит и в нашем жанре. Понять, кто чего хочет, совершенно невозможно. Нам, как женщинам на 8 марта, жизнь преподносит все новые и новые подарки. Не станем морщить нос, если они нам не очень понравятся. Что и подводит нас к цели разговора. Лидеры британского поппа, группа Oasis, выпустили новый, весьма ожидаемый публикой альбом, о котором я и расскажу вам сегодня, заглянув для начала в рок-хронику. Марта 40 лет назад, в 60-м году, Элвис Пресли закончил службу в западной германской группе войск и народным героем вернулся на родину. Такого знаменитого дембеля Америка не видала со времен генерала МакАртура. 5 марта 58-го года в австралийском городе Брисбене родился Энди Гибб, младший из братьев Би Джиз. 6 марта в 47-м году в Кембридже родился Дэвид Гилмор, гитарист из Пинк Флойда, пришедший в группу, кстати, по приглашению Сида Барретта. 7 марта – дата не круглая, но революционная, и вспомнить бы ее надо. 7 марта 17 года, то есть 1917 года, сразу после февральской революции в России, в далекой Америке вышла первая джазовая пластинка под названием «The Dixie Jazz Band One Step», записанная бандой Николя Рока. Вот где они, корни рок-н-ролла. В среду, 23 февраля, скончалась первая международная звезда поп-музыки Израиля Офра Хазар. Ей был всего 41 год. Причина смерти – отказал один из жизненных органов. Такая вот довольно туманная формулировка. Настоящую причину по просьбе покойной медики не сообщают. В своей музыке Офра Хазар соединяла еврейскую религиозную поэзию и танцевальные ритмы. Например, в ее известной песне «Имним Алу», «Если бы ворота рая были закрыты». В 87-м году она попала в авиакатастрофу, но осталась в живых, правда, как видим, ненадолго. Ее последняя работа – роль матери Моисея в мультипликационном диснеевском фильме «The Prince of Egypt» – «Египетский принц». Детей у нее не было. В четверг на прошлой неделе в Верховном суде было установлено, что Spice Girls заключили контракт с итальянской мотоциклетной фирмой, разработавшей модель мотороллера Spice Sonic. Заключен этот договор был в мае 98 года, но за месяц до этого в апреле участницы квартета уже знали, что основная солистка Джерри Халливелл собирается уходить. Без нее состав получался неполным, и весь мотоциклетный проект рушился. Теперь, когда суд стал на сторону итальянских мотоциклетчиков, расходы Spice Girls по неустойке могут дойти до 1,5 миллионов. Хотя, конечно, всегда есть возможность подать на апелляцию и протянуть резину еще пару лет. Группа Smashing Pumpkins подала в суд на своего бывшего менеджера Шарон Осборн, жену Озика, утверждая, что она должна им 150 тысяч долларов авансу. Шарон разругалась с музыкантами в самом начале года, пробыв менеджером у них совсем недолго. Уходя, она произнесла знаменитую фразу: «Ухожу по медицинским причинам. Меня тошнит от Билли Коргана». Будучи опытной деловой женщиной, Шарон выдвинула ответные счета на какие-то понесенные ей расходы, что группа назвала «попыткой прикрыть присвоенные деньги». Только суд, продолжает музыкант, и может привести Осборн в чувство и заставить ее понять, что чужих денег брать нельзя. На этом рок-хронику закончим и перейдем к рассказу о новой пластинке Оазиса «Standing on the Shoulders of Giants» – «Стоя на плечах гигантов». «Standing on the Shoulders of Giants» – «Стоя на плечах гигантов» – группа «Оазис». Название пластинки позаимствовано с недавно выпущенной новой монеты достоинством в 2 фунта стерлингов. На ребре монеты отчеканены эти загадочные слова. Они позаимствованы из высказывания Исаака Ньютона, или Ньютона по-английски, когда тот итожил достижения своей жизни. Ньютон, сын фермера, то есть по-нашему из семьи кулака, родился благодаря таланту и трудолюбию в президенты Королевской академии наук и умер в дворянском достоинстве. Он, как известно, создал дифференциальное и интегральное исчисление, изобрел зеркальный телескоп, открыл закон всемирного тяготения и дисперсию света. С него, можно сказать, начинается современная наука. Несмотря на столь разительные достижения в концептуально новых областях, Ньютон был скромен и незадолго перед смертью произнес свою знаменитую фразу о том, что, мол, если он чего-то и добился, то только потому, что стоял на плечах гигантов, имея в виду гигантов мысли, его предшественников, ученых, незримой чередою уходящих в глубины человеческой памяти. Ноэль Галагер, гитарист и автор песен Оазиса, дает нам этим названием понять, что, во-первых, он отдает себе отчет в выдающихся достижениях группы, в амбарную книгу, в которой вписано 25 миллионов единиц, а с другой, что Оазис не изобретатель, а лишь продолжатель славной рок-н-ролльной традиции британского рабочего класса. Ну, насчет рабочего класса я, быть может, немного перегнул. Приходила в рок и интеллигенция, вроде ребят из Пинк Флойда, но почти все интеллигенты, без исключения, косили под рабочих. Ну, мне понятно. Рок — это историческая новая форма самовыражения, при которой все многообразие мыслей и чувств высказывается односложно, типа «е-е». Либо изливается в поэтической строке, но сбитой и ужатой так, что лишнего в ней не остается ни грамма. Желтая пресса часто представляет рок-н-ролльных звезд как людей курящих, пьющих, гулящих, колющихся. И только при близком столкновении и подробном разговоре с ними начинаешь понимать, что большой успех так просто не приходит, что за ним стоит много труда, поиска, душевных мучений, а главное – быстрого и трезвого рассудка, проницательности и умения найти короткую и эмоционально честную форму того, что мучит автора, а вместе с ним и все его поколение. Итак, мокрое ноябрьское утро 99 года, графство Бакингемшир, студия под названием Willow End, принадлежавшая до недавнего времени бывшей супруге гитариста Алвина Ли, помните, из Стэнли Завтра. Снаружи дом выглядит как богатое поместье, но внутри провода, педали, потертый мелатрон, рояль, коллекция гитар 60-х, горят экраны компьютеров, на стенах плакаты Битлз, Джимми Хендрикса, Боба Дилана. Даже в туалете фотографии личного авиалайнера Boeing 707 Элвиса Пресли со знаменитым специально изготовленным огромным тронным креслом, на котором во время перелетов восседал король рок-н-ролла. Другими словами, артистам, пришедшим на запись, как бы показывают, что приносит слава и во что она обходится. Приемная и редкая коллекция миниатюрных фигурок Битлз периода поездки в 68 году в Индию в колонию Ришикеш. Впереди знаменитой четверки, увешанной гирляндами цветов, крохотный Махариши Махеш Йоги. А вот актрисы Мии Фаррелл здесь нет, говорит Ноэль Галагер, подмигивая из-за чашки чая. Понятно, почему подмигивает. В далеком 68-м Махариши Махеш Йоги, духовный учитель Битлз и проповедник трансцендентальной медитации, от близости хрупкой красоты Мия Фарроу потерял над собой контроль и в высоком порыве низких чувств пытался овладеть прекрасной американкой, причем, говорят, даже применял силу. Этот эпизод стал началом для разрыва и разочарования Битлз в знаменитом гуру. Но мы отвлеклись. Группа «Оазис» завершила работу над новой пластинкой, можно вольготно сесть, закурить, как на фронтовом привале, и поговорить о том о сём. В нескольких километрах от студии, в небольшом городке Чарльтон-Сент-Джайлз, своего муженька поджидает дома жена Ноэля Мэгги, или коротко Мэг. Она на 7-м месяце, через пару месяцев роды. Известно, что беременным женщинам часто хочется неожиданных вещей, например, свежей клубники с соленым огурцом или бананов с тюлькой. Поэтому журналист спрашивает остроумно цинично, не просит ли жена бутербродов с глиной? «Нет», — отвечает Ноэль, — «пронесло, у нее даже утренней тошноты не было. Меня пугало, вот на 3-м месяце жена с ума сойдет». Но ничего такого не произошло. Она не ела угля, не грызла стульев. А что касается утренней рвоты, так у нас в семье как раз наоборот. По утрам обычно блевал я, причем много лет подряд. «Будешь присутствовать на родах?» — спросили Ноэля. «Конечно», — отвечает он. «Я пытался отмазаться, но мне так мозги промыли, что я понял, был неправ. Так что я буду стоять там в хирургическом халате, в маске и выкрикивать: «Дыши глубже!» Галагеры-ирландцы, кельты, судя по их бровям таким развесистым, кустистым, покойный Леонид Ильич Брежнев тоже, наверное, был кельтом, потомком этих загадочных племен. Кельта ни с кем не перепутаешь, а знаменитого и подавно. Поэтому журналист задает каверзный вопрос. Был ли такой случай, чтобы тебя кто-нибудь в лицо не узнал? Был, отвечает Ниэль. На выборах в 1997 году мы с женой пошли голосовать, а карточек избирательных у нас не было, на этот адрес мы только что переехали. Тетка в участке смотрит на мой паспорт и говорит: «Так это же не вы, вы на него совсем не похожи. Как вы докажете свою личность, и у вас есть ли какой-нибудь еще удостоверение?» Я ей говорю: «Да вы что, меня не знаете, что ли? Вы что, последние 5 лет где-то под камнем сидели? Вам что, может, песню спеть?» Я уверен, что она меня узнала, потому так и вела себя нарочно. Бывает, что люди меня умышленно не узнают. Знакомят тебя где-нибудь в гостях, а он говорит с понтом: «А вас как зовут?» Я говорю: «Новель, а вас?» «Питер». «Очень приятно». А этот Питер спрашивает: «А вы где работаете?» Я говорю: «В гастрономе, грузчиком». «Нет», говорит Питер, «я знаю, кем работаете». «Так если знаешь, блин, ты что спрашиваешь?» У всех знаменитостей рано или поздно возникают проблемы с фотографами папарацци. Существа это, конечно, назойливые, беспардонные, но в чем-то, где-то их можно понять. За удачный снимок, например, в свое время за фотку принцессы Дианы с Доди Фаедом, схваченных на борту частной яхты мощнейшим телеобъективом с берега, где-то на юге Франции, ловкий папарацци огреб столько, что вполне мог уйти на заслуженную пенсию, еще и детям или даже внукам бы осталось. Папарацци таким образом живет в состоянии постоянной надежды, что вот-вот судьба вознаградит его за настырность, и он сделает свой самый главный, самый заветный кадр в жизни. Вообще, как говорили попрошайки, ходившие по советским поездам: «Братешки и сестренки, для вас рук другой ничего не значит, а для меня это хлеб трудовой». Артисты реагируют на таких фотографов по-разному. Одни позируют, другие щерят, печатают, даже бьют по физиономии. Все зависит от того, как на дело посмотреть. Одни считают, что чем больше фотографий в прессе, тем лучше, потому что, как говорится, плохой рекламы не бывает. А другие, как перуанские индейцы, убеждены, что щелчок камеры отнимает у тебя собственное изображение, над которым можно будет потом колдовать или проделывать всякие штуки, типа фотография крадет у человека душу. Вокалист Оазиса, видать, унаследовал от древних пращуров такую вот веру где-то на глубинно-подсознательном уровне. Вид человека с аппаратом приводит Лиама Галлагера в бешенство. Для него это непрошенное вторжение в частную жизнь, и он готов защищаться семиэтажным матом и кулаками. Именно об этом и спрашивает Ноэль журналист. «Да», — говорит Ноэль. Лиам об этом говорит без конца. Это его, наверное, в могилу, в конце концов, сведет. Пошел тут в парк с ребенком гулять, тут же подрался с фотографом. Я ему говорю: «Ты что, с ума сошел? Ты должен для себя решить. Либо ты признаешь, что ты не такой, как все, что ты знаменитый и потому ненормальный, и что ты прогулку с ребенком в парке позволить себе не можешь. Либо наоборот, ты говоришь: я такой, как все, идешь гулять, и если тебя начинают фотографировать, можешь даже улыбнуться. У меня с фотографами, например, никаких трудностей нет. Дай возможность, за пару минут они тебя отснимут и уйдут. За мной с фотоаппаратом никто никогда не гоняется. А Лем каждые пару минут кому-то вмазывает в челюсть. Папарацци ее терпеть не могут и снимают просто назло. Типа: ну погоди, мы тебя покажем. Все бы ничего, но это же на работе отражается. Сидишь на репетиции, приходит Лем, открывает дверь ударом ноги. Спрашиваешь: ты чего? А ничего. Какая-то сволочь мне в лицо аппарат сунула, ну я ему и врезал. Теперь на следующей неделе надо в суд идти за причинение телесных увечий. Лиам, кажется, раньше крепко выпивал, спрашивает журналист. А как теперь? Теперь, отвечает Ноэль, приходящийся Лиаму старшим братом, братец мой пьет 2 раза в неделю. Первый раз с понедельника до четверга, а второй с пятницы до воскресенья. При этом он всех пытается убедить, что пить бросил. Если он что-то хочет доказать публике и друзьям, то пожалуйста. Но при этом он сам себя уговаривает, что не пьющий. А вот это уже грустно. И на этой грустной, но веселой ноте мы на этой неделе, пожалуй, остановимся. Я прощаюсь с вами до встречи в обычное время в субботу, а также в понедельник в 11 и во вторник в 9 вечера на короткой волне, а кое-где ультракороткой, а также средней.